Леди Рёкстон с любопытством взглянула на него. «Вы должны зайти как-нибудь днем и объяснить мне это, лорд Генри. Эта теория звучит очень увлекательно», — пробормотала она, выплывая из комнаты. «Надеюсь, вы не будете слишком долго заниматься вашей политикой и сплетнями», — закричала леди Нарборо с порога. «В противном случае мы, дамы, непременно перессоримся наверху». Мужчины засмеялись, и мистер Чемпен торжественно встал с одного конца стола и перешел на другой. Дориан Грей также переменил свое место и сел рядом с лордом Генри. Мистер Чемпен громко стал рассуждать о положении дел в палате общин. Он высмеивал своих противников. Слово «доктринер» — слово страшное для всякого англичанина, по временам слышалось среди его восклицаний. А литеративная приставка сплошь и рядом служила украшением для его красноречия. Он возносил английский флаг на вершины мысли. Врожденная глупость нации, которую он добродушно называл английским здравым смыслом, возводилась в степень истинного оплота общества. Усмешка блуждала по губам лорда Генри. Он обернулся и посмотрел на Дориана Грея. «Вам не лучше, мой милый?» — спросил он. «За обедом вы были как будто немного не в духе». «Я совершенно здоров, Гарри. Я устал. Вот и все. Вчера вы были обворожительны. Маленькая герцогиня совершенно вами очарована. Она сказала мне, что собирается в Сельби. Она обещала приехать к 20-му. И Монмут тоже приедет. О да, Гарри, он мне ужасно надоедает. Почти столько же, сколько и ей. Она очень умна, слишком умна для женщины. В ней отсутствует невыразимое обаяние слабости. Ведь глиняные ноги всегда выгодно выделяют золотое туловище статуи. Ее ножки очень красивы. Но они отнюдь не из глины, из белого фарфора. Они прошли через огонь, а то, что огонь не разрушает, он закаливает. Она многое испытала. Сколько времени она замужем? По ее словам, целую вечность. По сведениям же, почерпнутым из ежегодника английской титулованной знати, кажется, лет 10. Но 10 лет с Монмоутом могли показаться вечностью. Кто же еще приедет? О, Виллоуби! Лорд Регби с женой, наша хозяйка, Джеффри Клоустон, обычная компания. Я пригласил еще лорда Гронтриана. Он мне не нравится, сказал лорд Генри. Многие его не любят, но я нахожу его очаровательным. Свою подчас излишнюю заботливость о туалете он всегда искупает избытком эрудиции. Это очень современный тип. Не знаю. Не знаю, удастся ли ему приехать, Гарри. Ему, может быть, придется уехать с отцом в Монте-Карло. О, какое неудобство эти родственники. Постарайтесь убедить его приехать. Кстати, Дриан, вы вчера очень рано сбежали. Не было еще и 11. Что же вы делали потом? Вы прямо пошли домой? Дориан быстро взглянул на него и нахмурился. «Нет, Гарри», — проговорил он наконец, — «я вернулся домой только около 3 часов». «Вы были в клубе?» «Да», — ответил он. Потом вдруг закусил губу. «Нет, я не что хотел сказать. В клубе я не был, я просто гулял по улицам. Я позабыл, что я делал. Как вы любопытны, Гарри. Вы всегда хотите допытаться, что человек делал. Я же всегда хочу позабыть, что я делал. Я вернулся домой в половине третьего. Если уже вы хотите точно знать время, я оставил дома ключ, и лакею пришлось встать и впустить меня. Если вам нужно какое-нибудь подтверждающее доказательство, то вы можете допросить лакея. Лорд Генри пожал плечами. Друг мой, точно мне это нужно. Пойдем наверх в гостиную. Я не буду пить херес. Благодарю вас, мистер Чемпен. С вами что-то случилось, Дориан. Скажите мне, в чем дело? Вы сегодня на себя не похожи. Не обращайте на меня внимания, Гарри. Я раздражителен и скверно настроен. Я зайду к вам завтра или послезавтра. Извинитесь за меня перед леди Нарборо. Наверх я не пойду, а поеду домой. Мне надо поехать домой. Хорошо, Дориан. Надеюсь увидеть вас завтра к чаю. Герцогиня также приедет. Я постараюсь быть, Гарри, проговорил Дориан, выходя из комнаты. Когда он ехал домой, он начал сознавать, что чувство ужаса, которое он думал, ему удалось подавить, снова вернулось к нему. Случайный допрос лорда Генри заставил его на минуту потерять власть над своими нервами, а он хотел, чтобы его нервы были спокойны. Надо было уничтожить опасные улики. Дориан содрогнулся. Одна мысль о том, что нужно дотронуться до них, была для него невыносима. Но другого исхода не было. Он это ясно сознавал, запершись в кабинете. Он открыл потайной шкаф, куда накануне сунул пальто и сумку Безеля Холлорда. В камине ярко пылал огонь. Дориан подбросил еще дров. Запах паленого платья и горящей кожи был нестерпим. На уничтожение вещей ушло целых 3/4 часа. Наконец Дориан почувствовал тошноту и головокружение и, бросив несколько алжирских постилок на ажурную медную жаровню, вымыл лицо и руки освежающим мускусным уксусом. Вдруг он вздрогнул. Глаза его странно расширились, и он нервно закусил нижнюю губу. Между двух окон стоял большой флорентийский шкаф черного дерева, инкрустированный слоновой костью и голубым ляписом. Дориан смотрел на него, как на что-то гипнотизирующее, страшное, будто в нем таилось что-то такое, чего он страстно хотел и в то же время почти ненавидел. Дыхание его участилось, им овладело безумное желание. Он закурил папиросу, но тотчас же бросил ее. Его веки опустились, пока длинные ресницы почти не коснулись щек. Но он все-таки смотрел на шкаф. Наконец он встал с дивана, на котором лежал, подошел к шкафу, отпер его и тронул какую-то скрытую пружину. Треугольный ящик медленно выдвинулся, пальцы Дориана инстинктивно протянулись к нему, углубились в него и что-то схватили. Это был маленький китайский черный с золотом ларчик папье-маше хорошей работы с извилистым рисунком по бокам, с шелковыми шнурками, которые были унизаны круглыми бусами и украшены кисточками из плетеных металлических нитей. Дориан открыл его. Внутри была зеленая паста, нечто похожее на блестящий воск со странно тяжелым и сильным запахом. Дориан несколько секунд колебался со странной застывшей на лице улыбкой. Потом, вздрогнув, хотя в комнате было очень жарко, выпрямился и посмотрел на часы. Было без 11:20. Он поставил ларчик на место и закрыл дверцу шкафа, прошел в свою спальню. Когда же в туманном воздухе прозвучали протяжные удары полночи, Дориан Грей, бедно одетый, с шарфом вокруг шеи, тихо прокрался из дома. На Бонд-стрит он отыскал кэп с хорошей лошадью, он окликнул его и, понизив голос, сказал кучеру адрес. Тот покачал головой. «Это для меня слишком далеко», — пробормотал он. «Вот вам золотой», — сказал Дориан. «Вы получите еще один, если быстрее поедете». «Хорошо, сэр», — ответил кучер. «Через час мы доедем». И как только уселся седок, он повернул лошадь и быстро поехал по направлению к реке.